Глава 19. Начинается звездная ночь. Тебе, наверное, сразу стало ясно, что великое переселение народов действительно было чем-то вроде грозы. А вот почему средние века похожи на звездную ночь, тебе, наверное, непонятно. Но это именно так. Возможно, ты уже слышал о темном средневековье. Когда мы так говорим, то имеем в виду, что после падения Римской империи осталось совсем мало тех, кто умел читать и писать, что люди тогда не знали о происходившем в мире, все время рассказывали сказки и верили в чудеса, а главное, были очень суеверными. Они жили в маленьких темных домах, построенные римлянами дороги и улицы разваливались и портились, а римские города и военные лагеря превращались в заросшие травой руины. Хорошие римские законы были забыты, а прекрасные греческие статуи разбиты. Все это правда. Ничего удивительного, что все так сложилось после ужасающих войн эпохи великого переселения народов. Но это не вся правда. Ночь была не совсем темной. На небе светили звезды. Посреди всей этой тьмы и пугающей неизвестности, когда люди вели себя как дети в темноте, боялись волшебников и ведьм, дьявола и злых духов, над ними все же сияло звездное небо новой веры, освещавшее им путь. В лесу не так легко заблудиться, если ты видишь звезды, большую медведицу или полярную звезду, и люди тогда хоть и бродили во тьме, но не всегда блуждали. Одно они знали точно — всем людям Бог дал душу. Все они, и нищий, и король, равны перед Господом, и поэтому не должно быть рабов, с которыми обращаются как с вещами. Единый и невидимый Бог, который создал землю и спас людей своим милосердием, хочет, чтобы мы были хорошими. Это не значит, что в то время все люди были хорошими. Тогда и в Италии, и в германских землях было много страшных, жестоких, диких, грубых и бессердечных воинов. Они часто вели себя вероломно, кровожадно и безжалостно. Но совесть из-за этого мучила их сильнее, чем римлян. Они знали, что поступали плохо. Они боялись, что Бог их накажет. Многие люди мечтали жить, полностью следуя Божьим заветам. Они не хотели оставаться в городах среди людей, опасаясь, что там велик риск оступиться. Почти так же, как индийские отшельники, они уходили в пустыни, чтобы там молиться и каяться. Их называли монахами. Сначала монахи появились на Востоке, в Египте и Палестине. Многие из них главным своим делом считали покаяние. Они отчасти научились этому у индийцев, а ты уже знаешь, как в Индии люди умели умерщвлять свое тело. Находились такие, кто устраивался на высокой площадке посреди города, на башне или колонне, и там проводил всю жизнь, не двигаясь, погрузившись в размышления о греховности людей. Они ели то немногое, что им клали в корзину, которую поднимали на веревке. Так они и сидели, и смотрели вверх, надеясь стать ближе к Богу. Их называли столпниками. Но на Западе, в Италии, жил один святой человек, монах, который точно так же, как Будда, не мог обрести внутренний покой в постоянном покаянии. Его звали святым Бенедиктом. Он считал, что учение Христа не сводится к одному лишь покаянию. Нужно не только самому стать хорошим, но и делать добро другим. А делать добро, сидя на столбе, невозможно, значит, нужно трудиться. Поэтому его девиз был «молись и работай». Вместе с другими монахами, своими единомышленниками, он основал общину, чтобы жить, следуя этим словам. Такое объединение называют монашеским орденом. Этот орден в честь него назвали бенедиктинским. Монахи-бенедиктинцы жили в монастырях. Тот, кто хотел уйти в монастырь, чтобы на всю жизнь стать членом монашеского ордена, должен был поклясться соблюдать три правила. Правило первое — отказаться от собственности. Правило второе — не жениться. Правило третье — всегда, без всяких возражений, подчиняться аббату, возглавлявшему монастырь. Когда человек становился монахом и уходил в монастырь, он должен был не только молиться, хотя, конечно, к молитвам там относились очень серьезно и слушали мессу несколько раз в день. Но монахи ведь еще хотели делать добро. А для этого надо было что-то уметь и знать. И поэтому бенедиктинские монахи единственные в то время сохраняли мысли и открытия древнего мира. Они повсюду собирали древние свитки и изучали их. А еще они их переписывали, чтобы другие тоже могли их прочесть. Годами они выводили четкие изогнутые буквы в толстых книгах, в пергаментных переплетах и переписывали не только Библию или жития святых, но еще и древние латинские и греческие стихи. Если бы монахи не трудились так много, то мы сегодня не знали бы почти никаких древних стихов. А чаще всего они переписывали старинные книги о природе и земледелии, стараясь скопировать их как можно лучше. Ведь помимо чтения Библии им важно было хорошо обрабатывать землю, чтобы получать зерно и хлеб не только для себя, но и для бедняков. В глуши тогда не строили гостиниц. Путники ночевали в монастырях. Там людей хорошо принимали. Там всегда царили спокойствие, созерцательность и трудолюбие. Еще монахи учили детей, живших рядом с монастырем, чтению и письму, латыни и пониманию Библии. Так что монастыри в те времена стали центрами образования и воспитания, где не угасла память о том, как мыслили древние греки и римляне. Такие монастыри возникли не только в Италии. Монахи строили их в далеких и диких землях, чтобы проповедовать там Евангелие, обучать людей и вырубать непроходимые леса. Особенно много монастырей появилось в Ирландии и Англии. Эти страны не так сильно пострадали в бурю, разразившуюся при великом переселении народов, поскольку находились на островах. Они были частично заселены германскими племенами англов и саксов, которые очень давно приняли христианство. Из Ирландии и Англии монахи отправлялись в государства галлов и германцев и там тоже проповедовали и учили. Германцы еще не все стали христианами. В то время у них обрел славу могущественный вождь. Его звали Хлодвиг, и он происходил из династии Меровингов. Он был королем племени франков, и храбростью, и хитростью, убийствами и обманом он быстро захватил половину Германии и большую часть сегодняшней Франции. Отсюда и современное название Франции в память о короле франков Хлодвиге. В 496 году Хлодвиг крестился сам и крестил свой народ, наверное, поверив, что христианский бог — это могущественный дух, который поможет ему победить врагов. Хлодвиг совсем не был благочестивым, так что монахам в германских землях предстояло много работы. И они многое сделали. Они основывали монастыри и учили франков или алеманов, овощеводству и виноделию, показывали диким воинам, что в мире есть и что-то помимо физической силы и мужества в бою. Часто они становились советниками франкских королей-христиан из династии Меровингов. Они хорошо умели читать и писать, и поэтому писали законы и все, что нужно было королю. Но писать для королей — это означало еще и заниматься управлением. Они писали письма другим королям, устанавливали связи с римскими папами и хоть и ходили в простых и скромных рясах, но были настоящими правителями всего еще очень неорганизованного королевства франков. Другие монахи из Ирландии и Англии отправлялись в дикие края, в глухие леса, росшие на севере Германии на территории сегодняшней Голландии, где люди никогда еще не слышали о христианстве. Здесь было опасно проповедовать Евангелие, ведь жившие там земледельцы и воины твердо придерживались веры своих отцов. Они поклонялись Водену, богу бурь и грозы, и молились ему не в храмах, а на воле, под старыми священными деревьями. Однажды монах Бонифаций пришел к такому дереву, чтобы проповедовать свою веру. Он хотел показать северным германцам, что Воден — лишь сказочный образ, и потому взял топор и собственноручно срубил священное дерево. Все, кто стояли вокруг, ждали, что сейчас его убьет молния. Но когда дерево упало, ничего не произошло. После этого многие согласились, чтобы Бонифаций их крестил, поскольку потеряли веру в мощь Водена и прочих богов. Но другие, наоборот, очень рассердились и в 754 году убили его. Но потом язычество в Германии исчезло. Вскоре уже почти все ходили в простые деревянные церкви, построенные рядом с монастырями, и спрашивали после службы у монахов совета, как лечить больных домашних животных или как лучше защитить яблони от гусениц. Сильные мира сего тоже приходили к монахам. И даже самые дикие и жестокие из них с радостью дарили монастырям большие земли, потому что надеялись таким образом умилостивить Бога. Так монастыри стали богатыми и сильными, но сами монахи оставались бедными, жили в простых и тесных кельях, молились и работали, как им завещал святой Бенедикт.